поднимаемся на второй этаж на, короче, на математику. Просто поднимаемся, и нам учителя говорят, типа, в школе эвакуация, быстро спускайтесь. Мы, короче, выходим, и из подвала выходит Антон, мой одноклассник, он с топором, весь в крови. Мы такие, сказали, типа, ржали, такие, типа, ты чего, типа, прикалываешься? Мы такие, проходим в холл школы, в раздевалку, и там, короче, нам все говорят, типа, быстро берите куртки, выходите на улицу, типа, идите по домам. Мы такие, типа, в смысле, что случилось? Поворачиваемся, там девочка просто без сознания лежит, вся в крови, накрытая чем-то. У нас весь, вообще, весь третий этаж горит школы. Просто горит, потому что кинули коктейль Молотова в кабинет и просто ударили мальчика топором по затылку и девочку по шее. Потом, короче, отрубили мальчику или девочке два пальца на руке, ты понимаешь? Просто. А мы вообще, он мог нас скачать и просто убить. Потому что он нас видел, мы его видели, мы просто такие идем, и он перед нами проходит куда-то и убегает.
Вы сейчас слышали голос ученицы школы номер 5 в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Утром 19 января ученик 9 Б-класса пришел в школу с топором и коктейлем Молотова. В половине 10 утра он, надев маску, ворвался в кабинет русского языка и литературы на третьем этаже, где проходил урок 7 А, поджег класс и принялся наносить удары топором учительнице и школьникам. Нападавший бил семиклассников по голове, лицу и спине, а одной из девочек отрубил пальцы на руке. Затем он ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна, намереваясь покончить с собой. Его задержали и обезвредили прибывшие по сигналу тревоги полицейские и пожарные. В результате нападения никто не погиб. 7 человек находятся в больницах, 3 из них в тяжелом состоянии, но сообщалось, что их прооперировали и что их жизни ничто не угрожает. Это подкаст «Медуза в курсе». Он был записан накануне событий в Бурятии, но посвящен как раз теме насилия в школах. Потому что, к сожалению, 15 января подобный инцидент произошел в Перми, а несколькими месяцами ранее в подмосковной Ивантеевке. В подкасте мы поговорили об этих эпизодах, о том, как осуществляется профилактика школьного насилия в России, а также об известной истории, которая случилась в американской школе Коламбайн уже почти 20 лет назад, но продолжает сподвигать подростков по всему миру на новые преступления. Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всех самых интересных, важных событиях последних дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет.
Сегодня мы решили поговорить о школьном насилии, о том, что происходило в Перми несколько дней назад, когда двое учеников старших классов вошли в один из кабинетов и напали с ножом на учительницу, и потом еще порезали других учеников и друг друга. Вообще поговорить про эту тенденцию, про то, как можно с этим бороться, как этого избегать. В гостях у нас сегодня по этому поводу Антон Островский, руководитель Центра медиации и общественного взаимодействия РГСУ.
Здравствуйте.
Начнем с того, что произошло в Перми. Про это подробный текст на «Медузе» писал Михаил Данилович, пермский журналист. Давайте ему просто сейчас позвоним. Правда ли, что подростки пермские вдохновлялись историей про школу Колумбайн, американскую знаменитую?
Ну, если говорить конкретно об этих двух подростках, судя по их страницам ВКонтакте, судя по тому, что говорят их друзья, приятели, с которыми они общались, конечно, их эта история вдохновляла, они как минимум интересовались.
Вы, по-моему, упоминали в репортаже, что эти подростки одевались, в частности, как вот двое этих американских школьников, расстрелявших школу Колумбайн.
Одни говорят, что действительно в класс, где находились четвероклассники, где у них был урок труда, Лев и Александр зашли в такой необычной одежде темной, а другие говорят, что в их внешности не было абсолютно ничего особенного, то есть и поэтому никто даже не понял, что происходит, а просто, просто зашли какие-то два странных подростка в разгар урока.
Михаил, смотрите, вы еще писали со слов родителей учеников, что вот эта школа 127-я, в которой все это произошло, это одна из самых лучших школ в городе. Как по-вашему, получается, нельзя сказать, да, что у напавших подростков было какое-то там неблагоприятное социальное окружение, что они были там из неблагополучных семей.
Да, нельзя сказать, что из неблагополучных семей. Школа действительно пользуется популярностью, по крайней мере, вот в том районе, где она находится. Все родители, с которыми я говорил, они говорят, что хотели, чтобы их дети учились именно в этой школе, многое для этого сделали и так далее. Что касается Льва, про него рассказывают, что достаточно напряженные отношения были у него с родителями. Ну, в частности, рассказывают, что родители не сразу приехали в больницу, где он оказался. И рассказывают, что, ну, собственно, Лев – это тот молодой человек, который уже бывший ученик этой школы, то есть он не учился там. Он учился в колледже Славянова. И у него достаточно, ну, плохо складывались отношения с учащимися вот этого колледжа, и достаточно он был этим подавлен.
Этих ребят в школе вообще булили? К ним их травили, приставали, там, высмеивали?
Про ребят, в принципе, разные вещи говорят, и многие говорят про то, что в свое время раньше достаточно успешные молодые люди были. Один из них, Александр, вот на золотую медаль шел, второй участвовал в олимпиадах по физике и так далее. То есть все было до какого-то времени хорошо, но вот потом один из них, когда поступил в колледж Славянова, в другое уже заведение, после того, как его не взяли в 10 класс в 127-й школе, вот там с этого момента примерно что-то начинает происходить неправильно, и потом он уже увлек за собой Александра, который до последнего, ну, который сейчас числится в 127-й школе.
Понятно, что сейчас еще все в разгаре, и следствие в разгаре, и очень сложно сказать что-либо определенное, да? Может быть, какие-то самые очевидные версии по поводу все-таки мотивации учеников, потому что я так понимаю, что они напали на учительницу, которая у них не работала, с ними не работала, с какими-то совершенно случайными другими учениками столкнулись.
Судя по рассказам очевидцев, действительно, это была такая показательная казнь, то есть действительно они взяли ножи, пошли в первый попавшийся кабинет, то есть не было какого-то мотива мести именно конкретно к этой учительнице или к этим ученикам. Собственно, тот кабинет 308, в который они вошли, он, ну, как бы находится рядом с лестницей на третьем этаже, то есть поднимаешься на третий этаж, и вот тут сразу же 308 кабинет. Непонятно, конечно, почему они пошли на именно третий этаж, но, судя по всему, они знали, что там находятся четвероклассники, то есть младшие школьники. И
что они, ну, не окажут серьезного сопротивления.
Да, 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 что они не окажут серьезного сопротивления. Многие учащиеся школы вот говорят именно об этом, что, ну, как бы специально пошли к младшим классам, чтобы как бы все гладко прошло.
Ну, то есть вот, кому, потом, кому адресовано, да, этот месседж, как бы неясно было, кому вот эта показательная казнь, то, что вы говорите, да, то есть как бы...
Следуя этой логике, послание было отправлено во внешний мир, то есть чтобы все увидели, что вот произошла в школе такая расстановка, справа, они пришли, они это сделали. Ну, ну и судя по всему, возможно, хотели убить и себя. По крайней мере, некоторые очевидцы говорят, что один из молодых людей, Александр, он, ну, уже в таком странном состоянии сидел, смеялся и просил Льва, ну, говорил ему: «Убей меня». Но, в общем, почему-то этого не получилось.
Спасибо, Миш, спасибо вам за подробности.
Не за что.
Из того, что сказал Михаил Данилович, очень, в общем, похоже, мне кажется, поведение вот этих двух школьников на поведение Эрика Харриса и Дилана Клиболда, тех самых двух молодых людей, которые расстреляли 13 человек в школе Колумбайн в 99 году. В частности, в том, что они не шли кого-то убивать специально, и, в общем-то, это не был месседж, направленный кому-то адресно, а просто месседж, направленный социуму. Но об этом, я думаю, еще поговорим чуть попозже.
Да, я предлагаю подключить Антона все-таки поподробнее к разговору, поактивнее. Что такое медиация? Новое для слушателей, для нашего слуха слово.
Ну, уж не для
каким всех образом, слушателей. Каким образом эта штука помогает бороться с конфликтными ситуациями, подобными или какими-то еще?
Ну, слово действительно для русского уха новое и, наверное, не очень близкое, но в мире концепция медиации существует с середины прошлого века. Это способ разрешения конфликтов с участием независимого нейтрального посредника. Есть отдельное направление медиации, восстановительная медиация, когда это способ работы с криминальными ситуациями, конфликтами, которые разрешаются посредством заглаживания вины правонарушителя перед жертвой. То есть здесь независимый нейтральный посредник не судит, он не выносит никаких оценочных суждений. Он является модератором переговоров, в ходе которых стороны обсуждают сложившуюся конфликтную ситуацию и обсуждают то, как они в дальнейшем будут жить в том или ином микросоциуме. В отношении несовершеннолетних более 20 лет в России существует подход, восстановительный подход, которым занимаются... Ну, изначально этим занимались некоммерческие организации в разных регионах страны, кстати, в той же самой Перми в том числе. Позже эта деятельность была замечена Министерством образования и науки Российской Федерации, и надо дать должное, они значительно продвинули концепцию установительной медиации в образовательном процессе.
Но давайте уточним. Мы сейчас говорим уже, не, естественно, не про сам момент конфликта, когда там, не знаю, какие-то люди пришли и постреляли своих товарищей по школе, а тому, что этому предшествует. Да? То есть, как бы, медиация это может помочь, видимо, разрулить вот эти вот ситуации, связанные с буллингом в классе, да, с какими-то такими вещами.
Да, безусловно. Ну, давайте скажем честно. Ну, ребята, вы дрались в школе?
Ну, несколько раз,
да. Я не дрался в школе, но если говорить про конфликты, то мне тут есть что рассказать, потому что я был как раз объектом буллинга.
Да, но вот каждый из нас или был объектом буллинга, или защищался, да. Вот у меня, например, там даже нос в сторону чуть-чуть свернут. Это вот последствия какой-то бурной молодости, при том, что я учился в приличной школе. И в том, что дети дерутся в школе, наверное, ничего страшного-то нет, потому что это школа жизни, попытка очертить свою территорию, попытка противостоять неким агрессивным действиям. Но то, что случилось в Перми, это не школьная драка, это криминальная ситуация, это даже не правонарушение, это преступление. И преступление, надо полагать, немотивированное. Немотивированные преступления существовали тоже всегда. И если раньше, в нашу молодость, было такое явление гопники.
Ну, оно и сейчас иногда.
Оно и сейчас существует, да, но уже менее социально значимо. Это дети из малообеспеченных семей, с рабочих окраин, скажем так, явление последствия социального расслоения. Угу. Вот лично я учился в вполне успешной языковой французской школе, и к нам на дискотеку приезжали просто потому, что мы учились в центральной школе. Там был формальный повод, кто-то за кем-то неправильно поухаживал.
Ну, это классика.
Да, это классика, да. И...
Центровые против
окраины. Да, и все неприятные разговоры начинались с фразы «ты с какого района?». И, безусловно, это было немотивированное насилие. Но оно имело характер социального расслоения. Обратите внимание, все те случаи, которые мы видим последние годы, все те преступления в школах, их совершают дети благополучные.
Ну, надо еще вот, я бы сказал здесь, что был же случай в Ивантеевке несколько месяцев назад.
Да, тоже совсем недавно произошел, буквально вот в сентябре прошлого года, и там тоже был молодой человек, ему 15 лет, он пришел в школу с кухонным топориком и еще взял пневматическое ружье у своего отца. Тогда никто не погиб, но учительница, на которую он напал, она... попал в реанимацию. Кроме того, там было несколько учеников, которые, у нас есть репортаж про этот случай, которые говорили нам, что это он на самом деле за мной пришел, потому что я его травил в школе, и он шел вот меня и моих товарищей убивать.
Ну и там парень как раз очень тоже все это обставил, он написал там на своей страничке «Delete my life» и число. Угу. Он тоже, очевидно, был поклонником Дилана и Эрика, ребята из Колумбайна, и поэтому эти два случая тут как бы связываются.
Является ли эта агрессия немотивированной? По-моему, вот тебя ненавидят, и ты отвечаешь как бы...
Ну, в случае с Вантеевкой, да, безусловно, это последствия буллинга. В ситуации с пермским случаем я бы сейчас избежал каких-либо комментариев, потому что даже в СМИ мы видим самые разные точки зрения, самые разные версии произошедшего.
Это правда, да, это
там непонятно. Там идут следственные действия, и давайте вот, что касается пермского случая, о подоплёке этих событий пока воздержимся от комментариев.
Ну, хорошо, вы еще упоминали какой-то случай перед тем, как мы, собственно, зашли в студию. Вы упоминали случай в Челябинске. Еще какие-то случаи, когда подростки нападают на других подростков, в том числе с применением оружия, но они не попадают просто в СМИ. То есть их больше, на самом деле, чем мы видим.
Ну да, занимаясь социальными конфликтами, ну, невольно обращаешь внимание в средствах массовой информации на подобные истории. Такие истории чисты. Ну вот буквально вчера была история в Челябинске, где-то в декабре месяце произошла история, судя по средствам массовой информации, в Саратове. Кто-то стрелял из травматического пистолета. Но эти истории, видимо, система образования урегулирует самостоятельно, что-то просачивается в средства массовой информации, но истории действительно распространенные. Тем более сейчас информационное пространство открыто, родители общаются посредством мессенджеров. Любая информация, которая произошла утром в классе, уже вечером становится достоянием того социального круга, который окружает тот или иной школьный класс.
Я так понял, Антон, из ваших слов, что сейчас государство поддерживает вообще-то программы, так сказать, профилактики, вот этой вот профилактики предотвращения этих конфликтов, да, в школах и, в частности, посредством медиации. Что не так? Почему все-таки не срабатывает эта система?
Ну, смотрите, да, у нас действительно есть стратегия действий в интересах детей, которая институализировала восстановительную практику и медиацию в образовательном процессе. В рамках стратегии действий в интересах детей, которая, кстати, закончила свое действие в 2017 году, была создана концепция служб, развития сети служб школьной медиации, которая тоже закончила свое действие в 2017 году. Сейчас есть концепция развития воспитательной работы до 2025 года.
Но это все как бы красивые названия
это
таких
целевых программ. Это красиво, да, но в стране действительно в образовательных организациях создаются службы или медиации, примирения, они называются везде по-разному, которые там, где действительно учителя новаторы, где учителя неравнодушные люди, эти службы работают.
Сколько таких служб в Москве?
Знаете, я не готов сейчас говорить о цифрах, но Москва один из успешных регионов.
Ну, речь идет о единицах там, или о десятках?
Судя по нормативным документам, такие службы должны создаваться в каждом образовательной, в каждой образовательной организации.
Ну, понятно, что они, но, конечно, не создаются в каждой.
Они создаются в каждой, но где-то они работают эффективно, где-то они существуют номинально.
Ну, вопрос эффективности интересует. Говорите, должны создаваться в каждой, а на деле сколько?
Ну да, насколько много успешных кейсов реально, которые, о которых известно там, когда существовал конфликт, и вот так или иначе можно поставить галочку, что он разрешен. Угу.
Знаете, одним из условий процедуры медиации является, помимо независимости, нейтральности, конфиденциальности. Поэтому службы медиации действительно не отчитываются поименно об этих конфликтах. И вообще школьные службы медиации, школьные службы примирения – это некая постоянная, перманентная работа, направленная на формирование бесконфликтной среды в том или ином классе. И почему вот вы совершенно правильно задали вопрос про профилактику, потому что у нас существует 120-й федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где ключевым игроком являются комиссии по делам несовершеннолетних. Но мы же все прекрасно понимаем, что когда тот или иной случай попадает в КДН, это уже совершенное правонарушение.
Хочется еще, конечно, про комиссии заметить, что вот, вспоминая, возвращаясь к случаю в Перми...
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказывала, да, про то, что родители одного из учеников...
В 2017 году обращались за помощью как раз в органы государственной власти. Они сказали, что мы просто не справляемся с воспитанием, но вместо помощи они получили штраф за несоблюдение как бы своих родительских обязанностей. Есть у нас такая статья в Кодексе об административных правонарушениях.
Ну, безусловно, там есть определенные перегибы, и часто комиссиям по делам совершеннолетних выгодно работать с благополучными семьями, где можно пожурить родителей, которые пристыдятся, в то же самое время работать с семьей, где бесполезно проводить какую-либо работу, пьющий отец и отсутствующая в семье мать, и дети предоставлены сами себе.
Но я не думаю, что это бесполезная работа, может быть, она просто гораздо сложнее.
Гораздо сложнее, да, безусловно, я здесь, конечно, не совсем корректно выразился.
Очевидно, что эта проблема возникает не первый раз, не первый год и не по первому поводу, потому что многие проводят параллели, условно говоря, с пресловутыми синими китами. Коллега Берг, сразу его глаз начинает дергаться, как бы при слове «синий кит».
Не дергаться, а гореть.
Да-да. Но дело в том, что если с синими китами, у меня, например, такое ощущение, что это все-таки в этой истории больше мифов, чем реальности и связи с реальными событиями, то, например, случай с Колумбайном, как бы есть там, зайдите в русскую Википедию, там есть там десяток случаев описанных, когда конкретные последователи, фанаты этой истории Колумбайна, да, устраивали стрельбу по ножовщину или что-то такое подобное в других местах, в разных странах.
На что я хочу заметить, что культ Колумбайна существует, ну, появился в Америке, и он существует уже практически 20 лет, собственно, сколько лет Колумбайну. А синие киты стали активны в социальных сетях, ну, типа там, 1.5-2 года.
Ты намекаешь на то, что синие киты еще себя покажут, или что?
Я хочу сказать, что, безусловно, конечно, у этих двух как бы культов, именно культов, интернет-культов, есть общие вещи. Это же околосуицидальная тематика. Там оказываются дети, которые испытывают, возможно, скрытую депрессию нераспознанную, которые испытывают одиночество, у которых нет коммуникации с родителями, у которых проблемы с коммуникациями со школьниками, и они являются такими изгоями. Мне, собственно, об этом и говорил, когда я готовил «Синих китов», психиатр Евгений Любов, он говорит, это такие сообщества изгоев, которым нужно просто почувствовать, что они не одиноки. В этом смысле, мне кажется, что и те дети, которые увлекаются культом Колумбайна, они же как на это смотрят? Они смотрят на Эрика Харриса и Диона Клиболда как на людей, которые отомстили за всех тех, кого булит. И очень легко ассоциировать себя с этими людьми, если как бы твоя жизнь тоже катится к чертовой матери, как ты думаешь, там, не знаю, 12-13 лет. Ну вот доведенный до грани ребенок в отчаянии, он может пойти, мне кажется, либо по пути аутоагрессии, либо по пути агрессии, направленной вовне. Соответственно, это вот либо условные синяки. Ты условные, да, я подчеркну, потому что это все-таки мифологическая история, либо Колумбайн.
Давайте вспомним, ведь подростки всегда объединялись в некие социальные группы вокруг музыкальных увлечений, вокруг неких стилистических увлечений. И в том, что сейчас такие группы формируются маргинализированно, безусловно, это плохо, но это, опять же, объяснимо, потому что там, где не хватает коммуникации, скажем так, позитивных, возникает коммуникация вокруг некой негативной идеи. Эту ситуацию нужно прояснять. То есть мы создаем безопасную среду, среду доверия для обсуждения конфликтной ситуации, ее причин, а самое главное, даже мы не ищем виновного в ее причинах, а мы обсуждаем, как участники конфликтной ситуации будут жить дальше.
Спасибо, у нас был в гостях Антон Островский, руководитель Центра медиации и общественного взаимодействия РГСУ. I want you to stay in the line with me. We need to know what's going on.
Okay. Okay. I am on the floor.
Okay. And you've got the kids there.
And I've got every student in the library on the floor. You better stay on the floor.
Is there any way you can lock the doors?
Smoke is coming in from out there. I'm a little okay. Afraid. The gun is right outside the library door. Okay.
То, что вы сейчас слышали, это звонок в службу 911, совершенный жительницей города Колумбайн в штате Колорадо в американском. Происходило это все 20 апреля 1999 года, когда двое учеников этой школы, их звали Эрик Харрис и Дилан Клиболт, приехали на автомобилях в школу, вооруженные, можно сказать, до зубов, и открыли огонь по учащимся, учителям и всем, кого они встречали практически на своем пути.
Надо сказать, что это было не спонтанное решение, они готовились заранее, они на протяжении долгого времени учились делать бомбы, они планировали свое нападение, сохранили их дневниковые записи. Изначально они хотели заложить бомбу в столовой в школе, чтобы когда она взорвалась, испуганные ученики, учителя выбежали на улицу, и там они собирались открыть по ним огонь из пистолетов и помповых ружей. И после этого взорвать еще машины, на которых они приехали.
Да, там была целая система бомб, которые, ну, как бы они хотели устроить такую атаку в несколько волн, да, то есть сначала взорвать столовую, там, чтобы там уже погибло какое-то количество людей, потом расстрелять тех, кто в панике будет вбегать, а потом, чтобы подъехавшие полицейские и машины скорой помощи подорвались на еще одном, если так можно сказать, рубеже обороны, да, который они организовали заранее. К счастью,
да.
Значительное количество этих взрывных устройств не сработало.
Ну, практически у них не сработало ничего, они пытались потом зажигать какие-то коктейли Молотова уже там, когда они уже зашли в школу, но от взрывов там никто не погиб, все, в общем, погибли от выстрелов. Это 13 человек, из них 12 – это школьники, и всего 37 человек они ранили.
Да, причем расстреливали они практически безжалостно всех, отпустили пару человек, каких-то своих знакомых, по совершенно как бы, ну, непонятным на сегодняшний день как бы соображениям, просто им почему-то решили отпустить.
Ну, то есть там, да, там есть такие моменты, что они отвлеклись на что-то там. У одного из них там был разбит нос, потому что он стрелял, и прикладом он себе разбил лицо. На самом деле все их действия, они довольно подробно разобраны потом правоохранительными органами Соединенных Штатов, и даже на русской Википедии есть очень подробное описание, как они двигались. Это страшно читать. Там самое страшное место было библиотека, в которую они зашли, и там вот в этот момент находились, собственно, звонок, который вы слышали вначале, он был из библиотеки, там на заднем плане слышны выстрелы Эрика и Дилана. И там даже есть вот момент, там три человека сидят под партой, да, Эрик подходит с одной стороны, Дилан с другой, они убивают со своей стороны по одному человеку, и третий, который между ними, он просто, ну, как бы в этой крови, он притворяется мертвым, чтобы еще его не застрелили.
Почему мы говорим так много про эту историю? Потому что она стала в определенном смысле культовой. И, к сожалению, последние случившиеся несколько прецедентов в России, в частности, то, что произошло в Перми, судя по всему, и то, что произошло несколькими месяцами ранее в Ивантеевке. В обоих случаях ученики вдохновлялись действиями Эрика и Дилана.
Это известно по тому, что они выкладывали в социальных сетях, на какие группы они были подписаны, в конце концов.
Как они выглядели?
Они предпочитали как бы тот же стиль одежды, что и Эрик с Диланом, Милитари, и ходили, в общем-то, в том числе и в черных плащах, как стрелки из Колумбайна.
Интересно еще, что помимо самих Эрика и Дилана, у которых прям целый, как у настоящих поп-звезд, есть такие свои прям фанатки, которые украшают их фотографиями своей комнаты и своей страницы в социальных сетях, еще возник культ Рэйчел Скотт, это девушка, которая была первой жертвой стрельбы в Колумбайне. А, судя по фото, очень милая девушка, и говорят, что, ну, по крайней мере, есть такая версия, что Дилан Клеболд был в нее влюблен.
Безусловно, эта история очень романтизировалась, и наша коллега Лика Креймер, она же говорила
с автором книжки «Колумбайн», которого зовут Дэйв Каллен, и он тоже ей рассказал некоторые интересные обстоятельства. Полную версию этого интервью можете прочитать на «Медузе». В частности, там возник ряд мифов, например, да, связанных с тем, что якобы Дилан и Эрик спросили Рэйчел, верит ли она в Бога перед тем, как открыть по ней огонь, хотя на самом деле эта версия не подтверждена, и свидетели опровергают.
Ну да, и якобы потом они еще спрашивали что-то подобное в библиотеке. Это не самый кровавый шутинг ведь в США, но именно он породил культ после себя.
Мотивация очень понятна. Это обиженные подростки, которых травили, я так понимаю, их одношкольники, и они пытались таким образом как бы всему миру за это отомстить. А обиженных подростков очень много, и поэтому десятки обиженных подростков по всему миру почувствовали себя сторонниками и стали называть себя колумбайнерами в честь вот этих вот людей, устроивших побоище в школе Колумбайн.
Психиатр Фуллер Тори как-то заявлял в интервью CNN, он говорил, что Эрик Харрис в представлении последователей вовсе не сумасшедший человек, он этакий антигерой, и поэтому легко себя с ним ассоциировать.
А вот Дэйв Каллен говорит, что Эрика и Дилана воспринимали как некоторых таких Робинов Гудов, да, то есть все их плохие стороны отметаются, остаются только то, что они боролись с несправедливостью, да, уже неважно, каким способом, и даже как бы неважно то, что они на самом деле лузеры, потому что они свой план толком воплотить не смогли, они просто смогли застрелить там 13 человек, а дальше бесцельно метались по школе, пытаясь как бы придумать, что бы еще здесь разрушить, как бы пытались взорвать эти бомбы, бомбы не взрывались, стреляли по полицейским, по врачам на улице, тоже как-то типа, ну, совершенно бессистемно, в конце концов просто покончили с собой. История эта жуткая в школе Колумбайн вдохновила многих, так сказать, современников, режиссеров, писателей, музыкантов, и, ну, самые, наверное, известные проявления культурные, поп-культурные, да, связанные с Колумбайном, это фильм Гаса Ван Сента «Слон», который фактически рассказывает о шутинге в школе, да, там по-другому немножко зовут персонажи и так далее. Потом Майкл Мур.
Его документальная лента 2002 года в русском переводе называется «Буллинг для Колумбины», в которой он проводит параллели между поведением подростков и культом оружия в Соединенных Штатах.
Для тех, кто не знает, Майкл Мур — это такой суперизвестный американский
документалист.
Он получил огромное количество премий и за «Буллинг для Колумбины», плюс у него еще был очень резонансный фильм про 11 сентября. И на самом деле Гас Ван Сент тоже получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Слон». Чтобы поговорить вообще о культурном, этом поп-культурном феномене под названием «Колумбайн», мы позвонили Антону Долину.
Два фильма, которые были показаны в соседние два года, в 2002-м «Боулинг», а в 2003-м «Слон» на Каннском фестивале. И оба получили награды, и оба были очень пристрастно оценены. В основном, как, в общем, картины очень сильные, и даже кто-то считает шедевральные. В общем, это две противоположные позиции по отношению того, что случилось действительно в той школе «Колумбайн». Майкл Мур половину своего фильма со свойственным публицистическим и сатирическим пылом высмеивает тех, кто дает свое объяснение случившегося. То есть тех, кто считает, что мальчики, заказавшие себе ящик оружия и расстрелявшие полшколы, просто слушали нехорошую музыку Мэрилина Мэнсона, что мальчики имели какие-то подавленные сексуальные желания и так их выразили, что мальчики играли в жестокие видеоигры. После этого все эти неправильные, с его точки зрения, версии изложив, поговорив со свидетелями и так далее, Майкл Мур ударяется в публицистику уже совершенно авторскую и дает свое объяснение. Его объяснение такое. Америка – страна, где свободно можно купить оружие. Америка – страна, которая ведет агрессивную политику, ведет войну, в частности, войну в бывшей Югославии. И вот вам результат. Люди, даже в том числе дети, берут оружие и стреляют друг друга. Ну, объяснение не хуже, не лучше любых других, с моей точки зрения. Но фильм сделан очень убедительно. Кроме того, он обличает, с чем, я думаю, все согласны, как бы агрессивную военную политику и является таким пацифистским высказыванием против нее, что, конечно, позволило все несовершенства авторской аргументации как-то стерпеть и счесть их позволительными. У Гаса Ван Сента совершенно противоположная позиция, которая на самом деле выражена уже в названии фильма «Слон». Название, ну, как известно, никаких слонов там нету в сюжете на экране. Это рассказано с нескольких точек зрения, хроника вот этого самого расстрела. И слон – это отсылка к старой восточной притче о том, как несколько слепцов попробовали осознать, что такое слон, пощупав его. И один сказал, что слон похож на гибкую лиану, другой, что он похож на огромный лист пальмового дерева, третий, что он похож на ствол этого дерева. Ну, понятно, что нету того человека, который может охватить своими руками слона и как-то его описать адекватно, потому что слон слишком большой. То есть речь идет о том, что эта проблема и ситуация слишком большая для того, чтобы ее как-то объяснить. Не знаю, было это так или нет, но есть впечатление, как будто бы Гас Ван Сент намеренно вступил в полемику с Муром, потому что он все элементы, которые Мур разоблачил, свой фильм привнес. Мальчик там и играет в видеоигры, и слушает какую-то агрессивную музыку, и пытается экспериментировать со своей сексуальностью, и легко заказывают оружие по интернету, и потом идут всех убивать. Ничто из этого не является объяснением их поступков, и объяснений там нету. И хроника это тоже не назовешь, это скорее такое стихотворение, трагическое стихотворение в форме фильма, где несколько сюжетов и персонажи рифмуются друг с другом. Совершенно очевидно, что рефлексия Майкла Мура, она больше такая журналистская, публицистическая, хотя и в форме документального фильма, а у Гаса Ван Сента в большей степени художественная и поэтическая.
А вот, Антон, как вам кажется, почему... Ну, все-таки и фильм Ван Сента, и фильм Майкла Мура вышли практически сразу, ну, там, в буквально следующие несколько лет, плюс там вышла вот книжка Дугласа Коупленда «Нострадамус», которая примерно по этим же событиям написана. Вот, но вот уже с тех пор прошло больше 15 лет, да, и этот вот история с Колумбайном остается таким поп-культурным феноменом. Почему это так долго живет? И, в частности, почему там в России, например, до сих пор продолжают какие-то отголоски как бы этого всего снова всплывать?
Ну, тут две причины, которые одинаково очевидны и одинаково на поверхности. Может, есть какие-то еще скрытые причины. Первая причина в том, что это осталось загадкой, как это и постулировал Ван Сент. То есть, в общем, это детектив, не имеющий ответа, не имеющий решения. И поскольку нету решения, нету и способа застраховаться от этого всего. То есть это может повториться в любую секунду, и, собственно говоря, повторялось в разных формах. Во-вторых, второй фактор – это то, что здесь переосмысляется роль подростка вообще. И школы, как общественного института, который безопасен для детей, в котором существует жесткая иерархия. То есть дети, если что-то плохое делают, как считалось, то они делают это где-то втихаря, на школьном дворе или в туалете, а лучше вне школы и дома. И если дома уж родители иногда с ними не могут совладать, то уж строгие учителя, они следят, чтобы в стенах школы все было тип-топ. Дети слушаются, значит, взрослые приказывают. Эта ситуация, когда ребенок берет оружие, приходит в школу и может убить учителя, эта ситуация моментально переворачивает эту иерархию и показывает, что представление о том, что ребенок всего лишь ребенок, что он слаб и поэтому подчинен, это совершенно условность, которая существует только в нашей голове. А реальность опрокидывает ее одним щелчком. И это настолько мощный образ, не менее, наверное, мощный, чем образ падающих башен-близнецов в Нью-Йорке, который моментально весь этот миф Нью-Йорка, в том числе кинематографический, разрушил навсегда. Мне кажется, это такая штука, которая не забывается и всегда будет повторяться, трактоваться, имитироваться, копироваться и вспоминаться.
А не кажется ли вам, ну, я сейчас боюсь прозвучать, так сказать, как, не знаю, там, условно, Елена Мизулина, да? Ну, вот, например, мы разговаривали с американским журналистом Дэйвом Каллином, который написал книжку «Коломбайн», и общался там с родственниками, и вообще как-то разбирал эту историю очень подробно. Не кажется ли вам, что чем больше, короче говоря, чем больше «Коломбайн» присутствует в культуре, да, тем это сильнее раздувает этот миф? Потому что Дэйв Каллин, например, сказал, что при всем том, что он за свободу слова и так далее, но он, например, поддерживает, там, не знаю, позицию российских властей, которые минимум времени в эфире федеральных каналов уделяют там ситуации там, в пермской школе, которая произошла несколько дней назад. И ему не нравится совсем, как это показывают в Америке, где раздувают из этого огромные многочасовые телешоу, как бы, да, как всячески обсасывают эти истории и тем самым провоцируют новые.
Ну, здесь, понимаете, это как история со слоном. Есть разные ракурсы. С одной стороны, умолчание хорошо, потому что не будет никакой истерии. С другой стороны, умолчание плохо, потому что ведет к непроговоренной, замолченной, затоптанной, забытой как бы травме, которая рано или поздно себе напомнит. Ведь все это говорение в ток-шоу, какое бы оно ни было пошлое, некрасивое, это попытка эту травму как-то приручить, как-то ее проработать, как-то от нее избавиться в конечном счете, понимаете? Но опыт показывает, что избавиться от нее невозможно, и забыть ее невозможно. И те вещи, которые, ну, как бы были, как ссор, заметены под ковер, они там рано или поздно под этим ковром все равно обнаружатся. У нас же очень много таких табу в обществе. Например, Беслан, о котором мы до сих пор не так много знаем. Например, Норд-Ост, о котором открыто не говорится. Вот, я уж молчу про Чеченскую войну. Это все трагедии. Извините, дорогие американцы, покрупнее, чем школа Колумбайна, то, что случилось там, и связанное непосредственно с властью. Тем не менее, они остаются табу, и ничего хорошего в этой табуированности я не вижу. Поэтому, наверное, американцы, утомленные разнузданностью этих обсуждений, могут завидовать нашему этому обету молчания, принятому добровольно. А мы с нашим молчанием, я думаю, можем позавидовать свободе, с которой американцы обсуждают эти вещи.
Ну, помимо вот этих нескольких уже заслуженных фильмов, вышедших больше 10 лет назад, книжек, на самом деле даже продолжает и в современной русской, в частности, российской культуре всплывать тема Колумбайна. Например, рэпер Оксимирон записал трек под названием «Последний звонок». Не, честно говоря, не из числа моих любимых, но, тем не менее, один из его ранних треков про ученика школы, который видит во сне, что он расстреливает из автомата Калашникова своих одноклассников, девочку, которая ему нравилась, но не отвечала взаимностью и все такое. Потом просыпается в холодном поту и идет куда-то там в сарай и начинает собирать настоящий автомат.
Сложнее всего было найти тротилы, запал и пронести на бал. Фитиль был подозрительно мал. Актовый зал Акада стал с предохранителя снял. Как удивиться директриса, лишь увидев меня.
Ну и на американскую культуру, конечно, тоже произвело впечатление. И вот Мэрилин Мэнсон, например, в 2000 году выпустил альбом, на котором тоже в песнях есть отсылки к Колумбайну. Любопытно здесь, конечно, что после того, как произошла эта стрельба, масс-медиа, там, родители, родительское сообщество, политики стали искать виновных, называли в качестве причин, почему дети взялись за оружие, значит, фильмы с насилием, жестокие компьютерные игры, и досталось, конечно, и музыке, и самого Мэнсона обвиняли в том, что он, дескать...
Что его песни спровоцировали как-то этих людей.
Да, тем более,
если что... Если не ошибаюсь, ему даже пришлось писать колонку какую-то в свою защиту там. В
какой-то... он написал эссе под заголовком «Колумбайн, кто виноват?». Дело в том, что один из стрелков служил просто Мэрилина Мэнсона. И он есть в фильме Майкла Мура «Боулинг для Колумбины». И там он очень спокойно и адекватно отвечает на свои претензии. И на самом деле он говорит, мне
претензии
кажется...
Претензии к себе.
На претензии, да, в его адрес. И мне кажется, он говорит одну из самых важных фраз в фильме.
Если бы вы могли напрямую говорить с учениками Колумбины или с жителями городка, что бы вы им сказали, будь они здесь? Я бы не сказал им ни единого слова. Я бы выслушал то, что они скажут. Это то, что никто не сделает.
И тут мы возвращаемся к тому, с чего мы начинали, потому что весь наш разговор в начале этого подкаста о медиации, да, о том, что важно в случае возникновения любой конфликтной ситуации в школе, будь то, не знаю, в семье, где-то еще, важно очень слышать друг друга, да, потому что очень часто люди просто никак бы не слышат и не могут понять позицию другого человека,
мне нравится...
потому что вообще не воспринимают его аргумент.
Да, мне нравится, что здесь очень простая идея. Ты идешь не по пути ненависти, который конечно, проще изливать, а пытаешься найти точки соприкосновения по пути сотрудничества, согласия.
Ну что, что была «Медуза в курсе», Алексей Пономарев, Евгений Берг. Слушайте наш подкаст и другие подкасты «Медузы». У нас их аж 4 штуки теперь, помимо «Медузы в курсе». Это подкаст «Как жить», это подкаст «Дело случая» и подкаст «Текст недели». На всех них можно подписаться отдельно в приложениях для подкастов. Можно слушать их на сайте «Медузы», можно слушать их в Телеграме напрямую или ВКонтакте, как вам удобнее. Спасибо студии Gentle Music за то, что традиционно приютила нас. Слушайте нас через неделю.
Живите дружно, ребята. We are the nobodies, wanna be somebodies. We're dead to know just who we are. We are the nobodies, wanna be somebodies. We're dead to know just who we are.